Глава 5. Хранитель ключей. Одна чикагская газета поведала историю о двух юношах, утонувших в озере Мичиган. Отмечая возвращение одного из них с войны в Персидском заливе, парни изрядно выпили. В какой-то момент, потеряв самоконтроль, они перевернули лодку, на которой плыли, и вскоре из озера достали их мертвые тела. Представьте себе этих молодых людей, судорожно пытающихся хватать ртом воздух, в то время как их легкие наполнялись водой. В вечность они вошли уже трезвыми. Их разум был более светлым и лучше воспринимал окружающее, чем когда-либо при земной жизни. Они осознавали, прекрасно осознавали, кто они, помнили свои семьи в Чикаго и те возможности, которое они безрассудно растеряли. И сейчас эти парни с ужасающей ясностью понимают, что у них уже нет ни единого шанса сделать судьбоносный выбор, ни возможности улучшить ситуацию, заглушив свои ноющие чувства очередной дозой алкоголя. У них остались возвышенные желания, но они уже не в состоянии осуществить их. Смерть лишает нас возможности принимать значимые решения. Через мгновение после смерти мы уже не можем избирать себе профессию, решать, где нам жить, в Далласе или в Денвере, или размышлять о поездке в Европу. И как только вечность официально заявит о своих правах на нас, мы уже не сможем избрать, где ее провести. Конечно, даже в земной жизни наши решения весьма ограничены. Да, мы можем избрать, где жить, что есть и на ком жениться или не жениться, но решить не жить вечно не в наших силах. Мы не можем абсолютно ничего предпринять для того, чтобы предотвратить наше вечное существование. Спустя тысячи лет вы будете более живым, чем когда-либо прежде. И какие бы усилия вы сегодня ни прилагали, этот факт останется неизменным. Прежде чем совершить самоубийство, людям следовало бы поразмышлять о том, насколько велика вечность. Им кажется, что их сиюминутные беды дают им повод поставить точку там, где должна была бы стоять всего лишь запятая. Впрочем, хотя люди и могут собственноручно положить конец своей земной жизни, они бессильны сделать то же самое с жизнью грядущей. Они проходят через завесу только для того, чтобы обнаружить, что их осознанное существование продолжается или посреди невообразимого блаженства, или в месте, которое можно представить разве что по фильмам ужасов. Гамлет, размышляя о возможности самоубийства, спрашивает себя, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Суицид возможен только в этой жизни, но не в грядущей. По другую сторону смерти наши тела будут не подвластны разрушению. Возможно, в рамках этого нового бытия мы и сможем принимать какие-то решения, однако наш фундаментальный статус будет неизменен. Кому-то придется изо всех сил приспосабливаться к своему вечному страданию, другим же благополучно привыкать к вечному счастью и блаженству. По ту сторону завесы существует только два места обитания. Умирают люди только двух типов. Нам предложены только две дороги. И кто же решает, какую дорогу мы изберем? Кто решает, где проведут вечность двое утонувших юношей? У кого есть власть открыть врата небес для одних и закрыть их для других? Как нам обрести уверенность в существовании рая или ада? И каким образом выбор, который мы делаем в этой жизни, определяет нашу сферу обитания в жизни грядущей? Слава и великолепие. У каждого есть определенное мнение об Иисусе. Большинство людей считают его великим учителем, любившим сажать себе на колени маленьких детей. Помнят, как он прикоснулся к стенающему прокаженному и накормил обедом какого-то мальчика многотысячную толпу. Мы думаем, что такого Иисуса нечего страшиться. поскольку он, выражаясь словами известного гимна, «кроток и милосерд». Однако после своего воскресения Иисус предстал в совершенно ином, ослепительном свете. Апостол Иоанн увидел его в видении, облаченном в длинное одеяние до пят. Далее он пишет: «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Откровение 1:14-16. Солнце, сияющее в силе своей. Вы только представьте, 0,5 килограмма тепловой энергии в массовом эквиваленте достаточно, чтобы нагреть 20 миллионов тонн камней почти до 1500 градусов. Если всего лишь 0,5 кило тепла способно превратить столько камней в лаву, то подумайте о Солнце, излучающем 4 миллиона тонн энергии в секунду. Такая сила не умещается у нас в голове. Однако это помогает нам понять потрясающее величие воскресшего Христа. Неудивительно, что Иоанн пал к его ногам, как мертвый. Однако Иисус, возложив на апостола свою правую руку, сказал: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Стихи 17 и 18. Этими словами Иисус отделяет себя от компании других спасителей. Он предстал Иоанну не просто как мудрый учитель и добрый пастырь. Только он один обладает властью открывать двери рая для одних и закрывать их перед другими. Начало и конец. Перед самым описанием своего видения Иоанн приводит слова Иисуса: «Я есть Альфа и Омега, который есть и был и грядет Вседержитель». 1:8. Альфа — это первая буква греческого алфавита. Да, именно от нее произошло слово «алфавит», а «омега» — последнее. Мы могли бы сказать, что Иисус — это «А» и «Я», и, конечно же, все, что заключено между этими двумя буквами. Энциклопедия Британика состоит из 26 томов, однако все ее исторические, научные, географические и прочие статьи написаны с помощью английского алфавита, состоящего всего из 26 букв. Иисус — это «А» и «Я», и в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Колоссянам 2:3. Иисус заявляет о своем существовании во всех 3 категориях времени. Он — Бог прошлого, «Я есть Альфа, который был». Христос — начало всего сущего. Он существовал прежде всего остального. Он был в начале, потому что не имел начала. Если кто-нибудь спросит у нас, кто создал Бога, ответьте, что у Бога нет Творца. Он был всегда. Да, я понимаю, что мы не можем постичь, каким образом сущий может существовать от самой вечности, однако само ваше существование подтверждает, что это действительно так. Поразмышляйте об этом. Если бы не было никого, кто вечно существовал в прошлом, ничего не существовало бы и в настоящем. Если бы ничего не было в начале, то ничего не было бы и сегодня, поскольку из пустоты получается только пустота. Даже на основании простой логики мы вынуждены прийти к заключению, что Христос вечен. Теперь от его существования в прошлом переходим к настоящему. «И живой, и был мертв». Откровение 1:18. Да, Иисус действительно был мертв. Настолько мертв, что его тело положили в холодную гробницу. Мы знаем, что Мария Магдалина и некоторые другие женщины пришли, чтобы помазать тело Иисуса и сделать все необходимое для надлежащих похорон. Оказавшись у гробницы, они обнаружили, что камень отвален от ее входа, а Иисуса нигде нет. Что же с ним происходило, пока его тело лежало в гробнице? Апостольский символ веры гласит, что Иисус сошел в ад. Если это так, то он пребывал там недолго, поскольку в тот же день он уже должен был оказаться в раю, чтобы поприветствовать умершего разбойника. Однако, благодаря своей смерти, Иисус знает, что находится по другую сторону могилы. Сегодня ученые проводят исследования смерти в попытке разгадать тайны загробной жизни. Все мы читали истории о клинической смерти, когда люди возвращались в тело и рассказывали о том, что видели свет и прекрасные картины. Однако подобная информация выглядит сомнительно, поскольку быть на пороге смерти — это не то же самое, что умереть. Стоять в двери — это не то же самое, что войти в нее и затворить за собой. В отношении же своего будущего Иисус сказал: «Я жив во веки веков». Он не просто явился своим ученикам, он воскрес не для них одних, но и для всех нас. Более того, однажды мы тоже увидим воскресшего Иисуса, который явится в силе и великой славе. Имеющий ключи. Ключи от ада. Через свое воскресение Христос стал полноправным и единственным владельцем ключей от ада и смерти. Ключи — это символ власти. У меня есть ключ от нашего церковного здания, который позволяет мне также попасть в служебное помещение и в мой кабинет. Я имею доступ во все уголки. Для меня в этом здании нет ни одной запрещенной комнаты. Обращаясь к древней церкви Филадельфии, Иисус сказал: «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Откровение 3:7. Можете не сомневаться. Для Иисуса не существует закрытых дверей. Он может войти в любую страну, в любой дом, в любое сердце. То, что он открывает, остается открытым, а что он закрывает, закрыто навеки. Представьте себе огромный замок с единственным входом, через который должен пройти каждый человек в момент смерти. Пройдя через эти ворота, мы встречаем за ними Иисуса, который открывает одну из двух дверей. Первая из них ведет в вечную жизнь, а вторая — в вечную смерть. Эти двери открываются и закрываются по его команде, и у нас нет никаких возможностей вступить с ним в переговоры. В момент смерти наша участь решена раз и навсегда. «Имею ключи ада и смерти» — Откровение 1:18. Согласно учению Ветхого Завета, ад, Шеол, был пристанищем духов, местом мрака, тьмы и страданий, которые нельзя смягчить ни жертвами, ни молитвами. Интересно отметить, что, исходя из свидетельства Писаний, в нем также было отделение для праведников. Таким образом, грешники и праведники, хотя и были отделены друг от друга, существовали по соседству. Это так называемая теория двух отделений проясняется в Новом Завете, в котором еврейское слово «шеол» переведено по-гречески как «гадес». В Евангелии от Луки 16:22-26 записана рассказанная Иисусом история о богаче и Лазаре. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Далее мы читаем, что богач возопил к нему: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Разговор продолжается дальше, и Авраам дает ответ на жалобные мольбы богача: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Прошло 2000 лет, а этот несчастный человек до сих пор так и не получил ни капли воды, которой он так жаждет. Таким образом, становится очевидным, что в прошлом ад содержал одновременно рай и тьму, мрачное место страданий и мук. После воскресения Иисуса рай, по всей видимости, был перемещен на небеса, и ад остался исключительно мучительным пристанищем тех, кто не получил Божье прощение. Итак, кто же определил богача в Гадес, а Лазаря в место, которое можно было назвать раем? Ну, конечно же, Иисус. По сути, он и сегодня открывает врата ада перед теми, кто отверг его прощение. При последнем же суде эта дверь распахнется настежь. Прочтите это ужасающее описание. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:11-15. Смерть и ад повержены в озеро огненное. Дверь, ведущая в ад, может быть открыта только по воле Иисуса. Кто бы через нее ни проходил, один человек или толпы вследствие последнего суда, ключ к загробной жизни находится во владении Иисуса. Ключи от рая. У Иисуса есть также ключи от рая. Это доказывают его слова распятому рядом с ним разбойнику. «Ныне же будешь со мною в раю» — Луки 23:43. Этот человек, ставший последним спутником Иисуса на земле, оказался его первым компаньоном на небесах. Только вообразите себе власть, которой обладает Иисус. Отъявленному злодею он пообещал то же самое, что и своим ученикам. Этот человек после смерти, вне всякого сомнения, оказался на небесах точно так же, как святые, которые были верны Богу на протяжении всей своей жизни. Временами Иисус открывает двери рая и для молодых. Джим Эллиот, принявший мученическую смерть в 1956 году, сказал: «Не стоит удивляться тому, что Бог забирает молодыми тех, кого я бы оставил на земле, пока они не состарятся. Бог населяет людьми небеса. Так почему же он должен ограничиваться только стариками? Юные и пожилые покидают эту землю и попадают на небеса по слову того, в чьих руках находятся ключи от ада и смерти». В моей книге «За порогом смерти» описана история о преподобном Сент-Борне, который навестил серьезно заболевшую молодую христианку. Из-за подложенных ей под спину подушек она находилась почти в сидячем положении. Девушка смотрела куда-то вдаль. Она видела перед собой небесные врата. «Как только эти врата откроются, я войду в них», — прошептала она, но потом разочарованно откинулась на подушку. «Они пропустили передо мной Мэйми, но следующий войду я». Через несколько секунд девушка опять подала голос. «Они пропустили передо мной дедушку, но следующий уже наверняка буду я». Ей никто ничего не сказал, и она тоже не проронила больше ни слова. Было очевидно, что перед ее глазами лишь картины прекрасного города. У преподобного Сэндборна было много других важных дел, и потому он уехал. Позже, в тот же день, пастору сообщили, что девушка умерла. Он был настолько впечатлен ее словами, что решил расспросить ее родственников о том, кто такие Мэйми и дедушка. Оказалось, что Мэйми — это маленькая девочка, которая одно время жила с ними по соседству, а потом переехала в штат Нью-Йорк. Дедушкой же они называли одного друга семьи, перебравшегося жить на юго-запад. Тогда преподобный Сэндборн написал письма по данным ему адресам и, к своему огромному удивлению, обнаружил, что и Мэйми, и дедушка умерли утром 16 сентября в тот самый час, когда увидевшая их в видении молодая женщина сама перешла в вечную славу. Смерть — это не конец дороги, а лишь поворот на ней. У Иисуса ключи и от ада, и от рая. Ваша встреча с Иисусом. Встретиться с имеющим ключи суждено каждому человеку. Ни один атеист не может умереть незамеченным Иисусом. Индуисты, мусульмане, христиане — никто не избежит этой божественной встречи, независимо от своей религии и вероисповедания. Иисус ожидает каждого, как спаситель или как судья. Весьма печально, но многие из тех, кто надеется войти в рай, увидят, как дверь захлопывается перед их носом. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:22-23. Для этих людей дверь в рай закроется, и распахнется дверь в ад, над которой, по словам Данте, выгравирована надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». В Британской Колумбии, километрах в 300 от Ванкувера, река Фрейзер встречает на своем пути скалу и разделяется на два потока, из которых один впадает в Тихий океан, а другой течет в сторону Атлантики. Неудивительно, что это место называют «великим разделением». Точно так же и мы стремительно приближаемся к месту неизбежной встречи с Иисусом, и кого-то из нас поведут направо, а кого-то налево, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Матфея 25:46. И как только их разделят, они больше никогда не встретятся. Впрочем, те, кого припроводят в ад, все равно не избегнут поклонения Иисусу. Библия гласит, что добровольно или против желания пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10-11. Их поклонение не изменит их участь, но, тем не менее, оно воздаст честь тому, кто единственный достоин поклонения и хвалы. Бог Отец настолько почитает Своего Сына, что не позволяет ни одному человеку покинуть Его присутствие, не признав Иисуса Господом и Царем. Один человек остановился в гостинице вместе со своей маленькой дочерью, которая неожиданно заболела и умерла. Он купил для нее гробик и попросил местного пастора провести похороны. Они вместе приехали к месту погребения, где к ним присоединился смотритель кладбища. Отец в последний раз взглянул на лицо своего драгоценного ребенка, и ее опустили в могилу. Затем он передал ключ от гроба смотрителю кладбища. На обратном пути в гостиницу отец плакал, а пастор утешал его: «Вы думаете, что ключ от гроба вашей девочки находится у смотрителя кладбища, но я хочу, чтобы вы знали, это не так». И он прочитал следующий текст: «Я есмь первый, и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1:17-18. Никто не войдет в рай без приглашения из уст Иисуса. Туда никто не будет допущен без веры в Него, как единственного истинного Спасителя. Он держит ключи, и никто не вырвет их из Его пронзенной гвоздем руки. Иисус был мертв, и вот Он жив во веки веков. Аминь.